Позвольте, я попрошу вас сейчас открыть послание к евреям. Послание к евреям, 11 глава. Можно попрошу, чтобы мы все встали, знак почтения к Слову Божьему, прочитаем 11 глава с 30 стиха. Послание к евреям, 11 глава, с 30 стиха до конца. «Верою пали стены Иерихонские по семидневному обхождению, верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Что еще скажу? Мне не хватает времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львам, угождали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотих и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти, свидетельственные вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства». Давайте помолимся. Боже наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, единственный непогрешимый верный источник, к которому мы обращаемся как к светильнику. И мы молимся Тебе, Господь, благослови нас черпать из этого источника, благослови нас, чтобы Он осветил нам путь. Господь, благослови нас думать и размышлять о том, каким образом мы могли бы применить истины, которые Ты открыл здесь. Господи, благослови нас ради Христа Иисуса. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. В 1883 году один неизвестный автор написал удивительную песню. «Благословение и потоки Бог обещал не спослать, ближним, чужим и далеким радость небесную дать». И припев: «Благословение с неба польются дождем, падают капли за каплей, Боже, потоков мы ждем». Я взял вот эту последнюю строчку как название этой проповеди. Когда мы размышляем о вот этом великом ряде людей веры, этой галерее верующих людей, посмотрите, все они, автор говорит, не получили обещанного. 39 стих. Они ожидали того, что Бог не зальет на них эти потоки своей благодати. Они ожидали, когда же, наконец, Бог ответит и откроет вот эти вот небесные хляби для того, чтобы Божья благодать опустилась на эту землю. Представьте себе, автор вот этой песни, он жил в царской России, когда не было законов о веротерпимости, когда любое инакомыслие наказывалось Сибирью, каторгой, когда детей изымали из семей, отправляли их просто в монастыри, когда... Для того, чтобы быть штундистом, от немецкого слова «штунда», изучение часа Библии, или евангелистами, вы должны были быть очень хорошо к этому подготовлены, хорошо об этом подумать, что это вам будет стоить. Поэтому любой человек, который вдруг объявлял себя евангельским верующим, он сразу вставал в оппозицию. Не только отделял себя от православной церкви, но он попадал в категорию неблагонадежных, иностранных агентов, которые подрывают устои государства, которые действуют против существующей государственной церкви. И поскольку люди жили в основном в деревнях, то человек, который становился евангельским верующим, он, значит, шел против всего общества. Все люди начинали относиться к нему как к изгою. И поскольку так происходило, то вот этот вот евангельский верующий, он становился неким предателем. И быть с неправославным было не просто непопулярно, это было опасно и требовало платить определенную цену. По всей видимости, когда вот этот верующий написал эту песню, не было тогда ничего еще. И, в принципе, было сложно даже ожидать, что Господь когда-то даст свободу в Россию. И он писал эту песню, эта песня-молитва. «Господи, падают капли, мы ждем потоков. Мы ждем пробуждения целых народов. Мы ждем пробуждения людей от духовной тьмы. Мы хотим, чтобы не только отдельные люди обращались, но чтобы как и нижние сословия, так и верхние сословия, они посвящали свою жизнь Христу». Когда мы смотрим на историю российского народа, мы понимаем с вами, что не было того момента, когда вдруг люди обратились по-настоящему. Падение Советского Союза или 20-е годы, падение царизма. В тот момент были просто духовные попытки найти что-то, попытки самоидентификации, но не более того. И я думаю, что эта подобная молитва может сегодня звучать в наших с вами сердцах. Господи, падают капли. Нас здесь не так много по сравнению с населением Москвы. Мы ожидаем потоков. Мы ожидаем тех Божьих благословений, которые должны опуститься на землю, когда Мессия Христос придет сюда. Когда Он установит свое царство справедливости. Когда Он сам будет управлять этим миром. И некоторые люди ожидают или думают, что ожидать Божьих благословений – это значит просто сидеть сложа ручки. Нет, ничего подобного. Когда мы смотрим вот на этих людей, людей веры, Авраам, Исаак, Иаков, Ной, Авель, Моисей, они ожидали Божьих благословений, но в то же самое время они были послушны тому призванию, тому слову, как Бог их призывал. Жить по-настоящему последователем Христа – это значит, надо жить ожиданием будущего, но действовать в настоящем. Это значит, страстно, всеми силами приближать это будущее. Вера – это не просто некое созерцание, некая философия. Вера – это то, когда ты понимаешь то, что Бог обещал, и всеми силами стараешься это приблизить, потому что Бог сказал так делать. Вера помогает человеку активно ожидать исполнения Божьих обещаний. Вера – это не пассивность. Вера – это всегда активное послушание Богу. Знаете, когда вы смотрите на огромный корабль океанский, если бы вы попытались его столкнуть собственными усилиями, у вас бы не получилось. Но там, в капитанской рубке, есть просто кнопка, человек нажимает на эту кнопку, и заводятся эти двигатели. И корабль движется туда, когда нужно капитану. Точно так же происходит с верой. Вера – это как двигатель, который поворачивает нас в нужное направление. Она помогает нам достигать Божьих целей. Бог решил, что Он будет действовать не без нас, но через нас. Когда мы смотрим в будущее, когда мы доверяем Богу, мы поступаем так, как хочет от нас Христос. И вопрос, который мы задали с вами в прошлый раз, каких же решений ожидает от нас Бог, чтобы мы с вами могли активно жить исполнением вот этих вот Божьих обещаний, приближать исполнение Божьих обещаний. По крайней мере, четыре вот таких решения, которые я вижу в тексте, который мы прочитали с вами. Во-первых, не избегай исполнения Божьих повелений. Когда мы с вами читали в прошлый раз, мы понимаем, что именно вера должна подтолкнуть человека исполнять Божье Слово. Даже тогда, когда это кажется глупо, даже тогда, когда это противоречит собственным представлениям, даже тогда, когда это опасно, я подчиняюсь Божьему Слову. Во-вторых, подражай победителям. Подражай победителям. И у нас есть с вами целая галерея вот этих людей. Мы с вами читали про многих-многих людей. И здесь, посмотрите, когда мы читаем с вами с 30 стиха, автор говорит: Гедеон, Варах, Самсон, Иефай, Давид, Самуил. Все эти люди, они понимали, что христианская жизнь – это не жизнь пораженчества. Христианская жизнь – это жизнь победы. Это жизнь уверенности, это жизнь будущего. Мы все находимся в армии Христа, который уже одержал победу. Поэтому, когда ты смотришь в будущее, подражай этим людям, которые уже прошли этот путь. Бери пример с них, защищай правила, утверждай правила Божьего Царства, смело противостой угрозам и с верой ожидай Божьего подкрепления. Однако жизнь по вере, она включает в себя не только видимый триумф. Посмотрите, когда мы читаем вот эту главу, мы видим, что эти люди, они побеждали царство, творили правду, заграждали уста львов. И нам кажется, во, классно, я хочу такую жизнь. Мне бы хотелось, чтобы я всегда побеждал грех. Я бы хотел, чтобы от моего свидетельства каждый человек покаялся. Я бы хотел, чтобы у меня была такая жизнь. Но посмотрите, не так все. Вера, жизнь веры, она подразумевает, что мы подчиняемся Евангелию, и мы готовы даже к страданиям. И третье решение, которое мы должны принять в своем разуме, будь готов даже к страданиям, ожидая исполнения Божьих обещаний. Будь готов к страданиям, которые могут обрушиться на твою жизнь, сегодня или завтра. Будь к ним готов. Каким же страданием нам стоит подготовить себя? Что нам нужно ожидать? Чего мы не избежим? Или, может быть, не избежим? Посмотрите, пожалуйста, 35 и 36 стихи. Автор, вот, кстати, вот весь этот блок, вплоть до 39 стиха, он описывает разные страдания. И все это можно разделить на два таких больших блока. С 35 по 36 и потом с 37 по 38. В каждом из блоков автор описывает готовность к смерти или смерть, которую переживали эти люди. И, во-вторых, он говорит, они переживали либо страдания, либо изгнание. И первый блок. Будь готов к грядущей смерти и заключениям. Посмотрите, пожалуйста, 35 стих. «Иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу». И автор использует, он говорит, «Иные же были замучены». Буквально это слово, оно переводится как «быть натянутым на барабан». То есть, что делали с людьми? Брали такое приспособление, похожее на барабан, человека натягивали вот на этот барабан и избивали его плетьми или палками, забивали его до смерти. Несмотря на то, что Бог мог бы освободить каждого из этих верующих людей, этот человек или эти люди, они принимали смерть. Можно было бы расценить это событие как слабость. Бог, по всей видимости, почему-то был не способен спасти. Либо, может быть, Бог как-то обошел этих людей вниманием. Ведь у нас есть примеры того, как, например, ангел Божий пришел в темницу, где Петр сидел, вывел его, и Петр был свободен. Однако нет. Однако нет. Посмотрите, потому что автор говорит здесь, 33 стих, которые верою эти люди, они принимали смерть верою. Это не проблема вот этих людей, что у них не хватало веры, не проблема в Боге. Эти люди, они верили в то, что они однажды получат лучшее воскресение. Посмотрите 35 стих. «Не приняв освобождение, чтобы получить лучшее воскресение». Когда мы читаем одну неканоническую, небогодухновенную книгу, вторую книгу Маковеев, вот эта надежда на воскресение, она очень хорошо описана в этом чаянии иудеев. Позвольте, я прочту. «Случилось так же, что были схвачены 7 братьев с матерью, и принуждаемы царем есть недозволенное свиное мясо, быв терзаемы бичами и жилами. Один из них, приняв на себя ответ, сказал, «О чем ты хочешь спрашивать?» Или что хочешь узнать от нас? Мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы. Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы. Когда они были разжжены, тотчас приказал принявшему на себя ответ отрезать язык и, содрав кожу с него, отсечь члены тела и на виду всех прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышащего, велел отнести к костру и сжечь на сковороде. Когда же от сковороды распространялось сильное испарение, они вместе с матерью увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря: «Господь, Бог, видит и поистине умилосердится над нами, как Моисей возвестил свои песни перед лицом народа, и над рабами своими умилосердится». Когда первый умер, вывели на поругание второго и, содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть, прежде нежели будет мучить по частям его тела. Он же отвечал на отеческом языке и сказал «нет». Поэтому и он принял мучение таким же образом, как первый. Был же при последнем издыхании сказал: «Ты мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной». После того третий подвергнут был поруганию, и на требование дать язык тотчас выставил его, и неустрашимо протянув и руки, и мужественно сказал: «От неба получил я их, и за законы его не жалею их, и от него надеюсь опять получить их». Посмотрите, люди, которые испытывали ужасные мучения, и книга Маккавеев, она описывает страдания, которые испытывали иудеи от греческого царя Антиоха Епифана. Почему они все это переживали? Они надеялись на воскресение, на то, что Бог однажды воскресит их тело, восстановит распадающиеся плоть их. Это то, с чем жили верующие люди. И поэтому автор здесь говорит, они, не приняв освобождения, умерли, были замучены, чтобы получить лучшее воскресение. Посмотрите, автор этого послания очень точно отражает ожидания верующих людей. Мы ожидаем воскресения. Я смотрю на людей в этом мире, я смотрю на некоторых верующих людей, и мне ужасно становится. Они живут так, чтобы оберегать свое тело от всевозможной боли, от всевозможных страданий. Однако мы должны ясно понимать, что страдания, болезни и даже мучения – это всего лишь предвестник новой и лучшей жизни, того, что Бог нам обещал, прекрасного тела, которое мы получим от Христа Иисуса. Я встречался с теми людьми, которые тратят время, просто массу, уйму времени на свое здоровье. Они занимаются расчетом калоража, они занимаются, думают о фитнесе, о здоровом питании. Все это неплохо. До тех пор, пока это является некой помощью для того, чтобы жить здесь. Но когда человек сосредотачивает только на этом свое внимание, у меня вопрос: где воскресение? Где цель? Я встречался с теми людьми, которые в момент болезни думали только об исцелении. В одной баптистской церкви была семья служителей, и так произошло, что муж заболел раком. Все молились, церковь молилась, друзья молились. Ему провели операцию, этому брату. И слава Богу, болезнь ушла. Человек стал себя чувствовать хорошо. Прошло несколько лет. Брат стал катастрофически худеть, болезнь вернулась. Но знаете, вот что меня ужасает во всей этой истории? Жена и самые близкие родственники, они сказали: нет, нет, нет. Бог не мог этого допустить. Мы же молились. Бог же дал ему исцеление. Бог просто не может его обратно вернуть, этот рак. И когда приходили братья и молились об этом человеке, жена говорила: только не говорите ему, что он болен. Он просто устал. Он просто плохо себя чувствует. Представьте себе, какое разочарование и шок испытала эта женщина, когда однажды ночью муж умер от разлагающейся опухоли. Просто было массивное кровотечение. Где же Бог, взывала она? Где Он? Люди думают вроде бы о вечной жизни, но цепляются за это земное. Посмотрите, что мы видим в этой истории? И автор говорит, они ожидали получить лучшее воскресение. 36 стих. Другие испытали поругание, побои, даже узы и темницу. И автор описывает, как верующие испытывали насмешки, издевательства, их оплевывали. Они испытывали побои или их пороли плетками, розгами. В Израиле это было принятое наказание, 39 ударов плетками. Они испытывали узы и тюрьму, то есть кандалы, и это то, что было для них совершенно обычным. И посмотрите, автор вспоминает святых Ветхого Завета, это то, что с ними происходило. Когда вы читаете книгу пророка Иеремии, там есть... Вообще, пророк Иеремия для меня это удивительный персонаж в Писании. Человек, который знал точно, что Бог хочет от него. Он провозглашал Божье Слово совершенно ясно и точно. И в ответ на это он получал просто массу притеснений. Позвольте, я прочитаю один фрагмент. Это из книги Иеремии, 38 глава. «Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи. Опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь. И погрузился Иеремия в грязь». Мне сложно сказать, сколько грязи было в этой яме, но вот само описание «он погрузился в грязь» по пояс, по грудь, я не знаю. Представьте себе, вот в этой жиже он должен был стоять. Он не мог сесть, расслабиться. Он должен был стоять, чтобы просто даже не захлебнуться. Почему он это делал? Он мазохистом был? Нет. Все это он делал верою, перенося скорби и страдания. Вы знаете, вот мне кажется, что мы в нашем мире, мы так привыкли к справедливости. Мы требуем справедливости для самих себя. Мне не нравится, когда по отношению ко мне кто-то предъявляет притеснение. Мне хочется, чтобы справедливость была на всех уровнях, начиная от того, как дети ко мне относятся, и заканчивая тем, как правительство относится ко мне. И мне очень сложно научиться, когда ко мне относятся несправедливо. Мне сложно доверять Богу. Я помню, я ехал в метро, читаю книгу, но было достаточно так просторно. Заходит женщина, ну, где-то побольше 50 лет, такая, знаете, вот вся пышущая здоровьем, подходит ко мне и говорит: «Молодой человек, а вы не хотите уступить мне место?» В меня в душе просто буря вот поднялась. Да как она смеет? Кем она себя вообще мнит? Я еду спокойно. Я подумал, что мне сказать. Я подумал всего лишь об одной вещи. Я спросила: «Скажите, а почему я это должен сделать?» Она говорит: «Ну, во-первых, я женщина. Во-вторых, вы младше меня». Хорошо, железный аргумент. Я встал. У меня в душе было много-много разных слов, там целые тирады проносились. Я сказал: «Знаете, я хотел бы вам очень много что сказать, но я этого не буду делать. Но я понимаю, со мной поступили несправедливо. По крайней мере, я так в этот тот момент думал. А я хочу, чтобы ко мне проявляли почтение. Я хочу, чтобы меня уважали. Я хочу, чтобы жена восторгалась моими успехами. Чтобы дети меня слушались. Я хочу, чтобы вот в моем мире все было так, как я этого ожидаю. Однако, как Бог научит меня доверять Ему тогда, когда вокруг несправедливость? Бог разные обстоятельства делает. Нам нужно научиться доверять Богу даже тогда, когда все идет против нас. По крайней мере, эти люди, они так делали. Они были готовы к страданиям. Посмотрите дальше. 37-38 стихи. Эти люди были готовы не только к мученической смерти, но и к изгнаниям. Они были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милых и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и ослабления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Автор продолжает описывать разные страдания этих людей. И он описывает то, что переживали верующие люди. И он говорит, они были побиваемы камнями. Это было очень обычное наказание за богохульство или за какой-то такой ужасный грех в Израиле. Например, в книге, второй книге Паральпоменон описывается страдание Захарии. «Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении перед народом и сказал, «Так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господне? Да не будет успеха вам, так как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». Мы могли бы ожидать, что народ, услышав эти слова, упадет на колени и скажет, «Захария, ты правду сказал, мы грешники». Помолись Богу о нас, мы должны раскаяться. Однако, когда вы читаете эту историю, ничего подобного не произошло. «И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя во дворе дома Господня». Прямо в храме люди хватают камни и начинают кидать в этого священника, в этого человека. Послушайте, разве может ли быть больше лицемерия? Человек, который защищает Бога, возвещает Божьи слова, а его обвиняют в богохульстве и закидывают камнями. Автор говорит, они были перепиливаемы. По преданию пророк Исаия, он был перепиливаем деревянной пилой. Как вы думаете, почему люди избирали такие способы уничтожения своих оппонентов? Это не электрический стул, не смертельная инъекция, даже не выстрел в голову для того, чтобы мучить его. И когда человек мучается, его врагам это доставляло удовольствие. И именно поэтому в средние века полыхали костры инквизиции. Священники хотели доставить своим еретикам наибольшие страдания. Смотрите, автор пишет, они подвергались пытке, мучениям. И мы с вами прочитали уже об этих мучениях семерых евреях, сожженных на сковороде. Впрочем, некоторым верующим доставалась более легкая смерть, и мы читаем об этом. Они умирали от меча. В книге Иеремия описывается про одного пророка. Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шимаи, из Кириат-Иарима. И пророчествовал против города сего и против земли сей, точно такими же словами, как Иеремия. Когда услышал слова его царь Иоаким, и все вельможи его, и все князья, то искал царь умертвить его. Пророк пророчествует. Царь говорит, ой, слушай, мне не нравится то, что ты говоришь. Я бы хотел слышать другие слова. Почему ты пророчествуешь против меня? Нет, мне это не нравится. И мы читаем дальше 23 стих в этой же главе. «И вывели Урию из Египта, и привели его к царю Иоакиму, и он умертвил его мечом, и бросил труп его, где были простонародные гробницы». 26 глава книги Иеремии. Точно так же, как умер вот этот человек Урия, были умершлены многие Божьи служители. Таким же образом, кстати, умерло огромное количество евреев, когда Антиох Епифан стал притеснять их, напал на них. В книге Маковеев написано об этом. «И погнались за ними многие, настигнув их, ополчились и выстроились к сражению против них в день субботний. И сказали им, теперь еще можно, выходите и сделайте по слову царя, и останетесь живы. Но они отвечали, не выйдем и не сделаем по слову царя, не оскверним дня субботнего». Тогда поспешили начать сражение против них, но они не отвечали им, и даже камни не бросили на них, и не заградили тайных убежищ своих, и сказали, мы все умрем в невинности нашей, небо и земля свидетели за нас, что вы несправедливо губите нас. Нападали на них по субботам, и умерло их и жен, и детей, и скота их до тысячи душ. Враги знали, когда лучше всего напасть на них, И они это делали в день субботний, когда евреи чтили Бога Яхве. Божий народ, верный ему, был умерщвляем. Но это не все. Мы читаем здесь. Они скитались в милых и козьих кожах. Они, терпя недостатки и скорби, и озлобления. То есть автор подчеркивает, он говорит, эти люди скитались вот в такой грубой одежде, шкуры коз или овец. Милоти – это овечьи шкуры. Почему? Может быть, у этих людей была такая униформа? Вот они все были вот одинаковые. Нет. Просто они испытывали огромную нужду. Они терпели недостатки, автор говорит. То есть им приходилось быть униженными, их просто обходили. И здесь интересное слово, когда автор говорит, они терпели недостаток, буквально как будто бы кто-то опоздал куда-то. Но представьте себе, сейчас, скажем, в Украину приехал какой-нибудь гуманитарный конвой. И вот раздают эту гуманитарную помощь. И кто-то по каким-то причинам, я не знаю, вдруг не слышал и пришел, когда уже все раздали. И он говорит, послушайте, а больше нет хлеба? А больше нету одежды? Больше ничего у вас нет? Нет. И вот здесь эта идея. Автор говорит, они терпели недостатки. То есть создавалось такое впечатление, как будто бы Бог обошел их своей милостью. И они говорили, подожди, ну как же так? У соседа есть машина, собственная квартира в Москве, даже дача. А у меня вообще нет ничего. Господи, ты обошел меня своей милостью. Как же так? Почему они это делали? Почему они были готовы на все это? Опять, по вере в грядущее благословение, которое ожидало их. Они терпели скорби и озлобления со стороны окружающих людей, которые притесняли их, которые были готовы их растоптать. И апостол Павел, когда писал в послании Фессалоникийцам, он описывает эту же самую идею. Он говорит, ибо праведно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуя вместе с нами в явлении Господа с неба и с ангелами Его. Эти люди испытывали все эти страдания и мучения только потому, что они ожидали грядущие благословения. И посмотрите, автор говорит, 38 стих, «Те, которых весь мир не был достоин». Повелители, сильные люди мира сего, они думали, они достойны того, чтобы их уважали, они достойны иметь деньги, они достойны получать славу, иметь авторитет, власть. А эти, они ничего не достойны. Они достойны только умереть. Для них верующие люди – это всего лишь отрепья, на которых достойно только натравить собак. Но интересно, один человек очень мудро сказал, мир выгонял их, думая, что они недостойны даже жить. В то время как истина заключалась в том, что даже для них было недостойно жить в таком мире. Этот мир был недостоин их. Люди часто воспринимают верующих людей как людей второго сорта. Помните пророка Илию? Бог даровал ему огромное служение. Он восстановил служение Яхве, поклонение Яхве в Израиле. 450 пророков Ваала убил мечом в тот день. С неба сошел огонь, попалил жертву. И, казалось бы, весь народ должен обратиться к Богу, Вседержителю. И что происходит? Царица Иезавель, когда узнала о всем, что произошло, она решила уничтожить пророка. И пророк убегает от нее. Она считала, что такие люди, они просто недостойны жить. И они скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. То есть там, где в принципе нет удобного места, там, где они не могли бы чувствовать себя в безопасности, Там, где не было ничего привлекательного. Это не первая линия на Бали где-то. Нет. Это убежище, где живут шакалы, где просто нету ничего ни из удобств. И посмотрите, почему эти люди шли? Почему они были готовы на такую жизнь? По вере в Мессию, который грядет. По вере в грядущие благословения. Друзья мои, позвольте я вот переверну теперь, и мы попытаемся посмотреть на себя. Нам с вами часто не хочется занимать такое положение маргиналов. Нам хочется себя, ну, как-то это позиционировать. Мы нормальные люди, мы адекватные, мы хорошо, в принципе, занимаемся обычными делами, мы, как и все, работаем. Мы не фанатики какие-то, мы не какие-то недалекие люди. Но позвольте, как бы вы себя ни провозглашали, как бы вы себя ни позиционировали, люди, которые живут вместе с вами и знают о вашей вере, люди, с которыми вы работаете, они считают вас, ну, немножко с приветом. Они думают, ну, бывают у всякого разные там странности, ну, вот он такой. Вы никогда не станете для них своим. И это проблема. Проблема, как мы теперь отреагируем на это. Помните, у апостола Павла был его сотрудник, Димас. И Павел пишет в послании к Тимофею, 4 главе, во втором послании. Он говорит, мой сотрудник Димас, он оставил меня. Почему? Что произошло? Вы помните? Он возлюбил нынешний век. Ему хотелось популярности, ему хотелось славы, ему хотелось, чтобы на него смотрели, ну, как на адекватного человека. Ему хотелось быть просто, ну, таким нормальным, чтобы его воспринимали хорошо. Друзья мои, сегодня и сейчас нас никто с вами не гонит. И нам бы, наверное, сказали мы, ну, Виктор, хорошие слова ты читаешь, но для нас-то каким образом они релевантны? Как они к нам относятся? А давайте я вот это что скажу. Позвольте, вот эти люди, они готовы были оставить все ради мучений, изгнаний и смерти. Что вы готовы поставить на карту ради Бога? Ради чего вы, собственно говоря, готовы умереть? Что вы не готовы потерять? Ради чего вы будете жить? Если вы сейчас оправдываете свои грехи, если вы сейчас не готовы потерять даже какую-то мелочь, то я вас уверяю, когда наступят серьезные времена, и когда вам будут угрожать жизни или смерти, вы не сможете выбрать Христа. Потому что вы сейчас даже в мелочах его не выбираете. Если вы сейчас разрешаете себе ложь или полуправду, то вы точно не выберете послушание Христу, когда у вас будет перед виском пистолет. Если вы сейчас себя оправдываете и говорите, ну ничего, нечистый взгляд или нечистое что-то где-то в интернете, это нормально. Подождите. Бог – это Бог посвященности. Бог ревнитель. Вы любите Его и посвящаете ради Него всю свою жизнь. Либо вы тогда оставляете Его и идете в этот мир. Знаете, есть много вещей, которые не являются греховными по сути. Но нам нравятся они. Мы к ним устремляем всю свою жизнь. Мы посвящаем всего себя туда. Нет ничего плохого, если человек хочет жениться или выйти замуж. Нет ничего плохого, если он хочет, чтобы у него было хорошее состояние. Но когда он сжимает это в кулак, так что его костяшки побелели, вы понимаете, это то, за что он держится. Это то, что является его жизнью, то, что является его ценностью. Божий человек, он вот так на протянутой руке и говорит, Господь, если ты хочешь, ты дашь мне. Если не хочешь, заберешь. Я готов принять от тебя все. И радость, и печаль, и позор, и славу. Я готов это все принять. Это на открытой ладони. Господи, делай с моей жизнью все, что ты хочешь. Когда мы думаем о самих себе, мы понимаем, что наша жизнь, она должна быть посвящена Христу. Наша вера – это не просто какое-то такое умозрительное, это активные действия. Итак, мы с вами говорили о том, что настоящая жизнь, победоносная жизнь, она подразумевает собой, по крайней мере, три решения. Итак, не пренебрегай исполнением Божьих повелений, подражай победителям. В-третьих, будь готов к страданиям. И в-четвертых, займи свое место среди героев веры. Займи свое место среди героев веры. Посмотрите 39 стих. Все эти свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Буквально автор говорит, все они получили одобрение. Бог сказал, это верующий человек. Когда мы читаем с вами историю о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ифае, Давиде, мы говорим, Господи, это святой человек? Это верующий человек? Нет. Но Господь говорит, да, он сотворил много ошибок, он сделал много неправильного, но он проявлял шаги веры. Он верил в то, что однажды Бог исполнит свое обещание, в то, что он однажды будет царем в народе своем, в то, что он однажды вознаградит за те скорби, которые они переживали. И поскольку они верили, Бог говорит, они верующие. Знаете, мне хотелось бы здесь просто один момент где-то зацепить. Когда мы смотрим на свою жизнь, мы понимаем, все, что происходит со мною, оно не доказывает того, что я угоден Богу. Если я переживаю какие-то даже скорби и какие-то притеснения, это не доказывает, что теперь Бог благорасположен ко мне. Вовсе нет. Все, что доказывает, что Бог принял меня, это только одно. Смерть Его Сына на кресте, и все, точка. Только благодаря Иисусу Христу я живу. Бог засвидетельствовал об этих людях, потому что они верили в грядущего Мессию. И это было главное. Они поступали и ошибались, но они верили, и в их жизни были поступки веры. Мы должны ясно понимать, Господь принимает нас к себе только потому, что мы поступаем, потому что мы принимаем жертву Христа. Мы на ней стоим. А наши поступки веры, они всего лишь показывают нашу лояльность, нашу верность нашему Христу. И посмотрите, автор говорит здесь, все эти свидетельственные вере не получили обещанного. Действительно, когда мы читаем вот эту 11 главу, мы видим, что Авраам, Исаак, Иаков, они всего лишь ожидали того, когда Бог даст им город, того, когда Христос будет восседать там как царь, того, когда они могут быть в царстве Мессии, того, когда они приблизятся к тому, кто имеет эту оправдывающую любовь, того, кто является заместительной жертвой. И они ожидали этого. Наверняка вы встречали тех людей, которые говорят о том, что в этом мире нужно быть влиятельным, здоровым, богатым. И если у тебя этого нет, то, по всей видимости, что-то не так с твоей верой. Послушайте, когда мы читаем эту книгу, эту главу, мы понимаем, что те люди, которые были настоящими верующими, у них не было, у большинства из них, влияния, здоровья. В конце концов, они были замучены и умерли. Но это показывает вот что. Ведь наша жизнь – это жизнь посвящения Христу. Мы хотим быть там, мы хотим быть, где Христос. Мы хотим быть там, где Христос будет как владыка. То, что сейчас мы с вами проходим, это как раз учебка такая в армии, где мы тренируемся преодолевать все сложности, страдания и даже физическую смерть, которая подготовит нас к будущему царствованию Мессии. И посмотрите, и автор показывает, почему это так происходило. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Когда мы сравниваем героев Ветхого Завета и новозаветных верующих, мы понимаем, что у ветхозаветных верующих было много преимуществ, но у нас с вами гораздо больше их. Почему? Позвольте, по крайней мере, три причины я назову. Во-первых, ветхозаветные верующие, они смотрели вперед и только ожидали грядущего Мессию. Они не знали, как это все произойдет. Мы с вами смотрим назад, и мы понимаем, вот Он Христос, вот Он пришел, вот какой Бог. Когда мы читаем с вами первую главу послания к евреям, автор говорит, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам, как? Как Бог нам говорил? В Сыне, конечно. Мы можем узнать Бога, когда мы смотрим на Его Сына Иисуса Христа. И поэтому у нас есть огромное преимущество. Мы знаем нашего Мессию. Мы знаем Его из Писания. В Ветхом Завете была система законов, правил, которые человек должен был исполнять. Это был всего лишь детоводитель ко Христу. Закон должен был показать человеку, ты просто ноль. У тебя ничего не получится. Верующие Нового Завета, они имеют благодать иметь личные отношения со Христом. Друзья мои, позвольте один момент здесь, я просто скажу. Когда мы думаем о возрождении, мы говорим не просто о перемене системы ценностей. Мы не говорим не просто о том, что вдруг у человека какая-то вот там в голове что-то произошло. Мы говорим о том, что в сердце человека поселяется настоящая личность, Иисус Христос. Мы говорим о том, что в жизни человека происходит кардинальный переворот из-за того, что он начинает лично знать Христа. И поэтому верующий человек – это не просто человек, у которого есть еще один пунктик. Я в церковь хожу, я не курю, я не пью. Верующий человек – это тот, у которого близкие, любимые отношения со Христом, который знает Христа как личность. Поэтому мы с вами имеем огромные преимущества по сравнению с людьми Ветхого Завета. Во-вторых, в-третьих, обещания грядущего царствования Христа стали гораздо ярче, четче. Когда вы читаете Ветхий Завет, вы многое не понимаете. Представьте себе, у людей были только до Нового Завета. Они читали, может быть, книгу пророка Даниила и говорили, я не понимаю, как это все может быть? У нас с вами гораздо все яснее. Другими словами, верующие Нового Завета имеют огромные преимущества. Бог предусмотрел о нас намного лучше, много лучше. И зачем это? И автор поясняет. Дабы они не без нас достигли совершенства. Другими словами, чтобы верующие Ветхого Завета ожидали нас, когда и мы присоединимся к этому сонму святых. Когда мы станем вместе с этими ветхозаветными верующими, и Бог осуществит все свои обещания. Знаете, когда вы заходите в KFC, там есть такая табличка, такой небольшой стенд, там разные сотрудники, фотографии сотрудников и пустая рамочка. Здесь может быть ваша фотография. Таким образом, они рекрутируют новых сотрудников к себе в компанию. Мне кажется, что здесь автор что-то подобное делает. Он говорит, посмотрите, вот портреты этих великих героев веры, а вот здесь пустая рамка. Ведь эта рамка, она должна быть занята вашим ликом. Вы должны быть там помещены, чтобы Бог сказал, это именно то, что я хочу. Сестра Маша, брат Петр, Наталья, Екатерина, я хочу, чтобы ваши имена были там. Братья и сестры, нас ожидает не просто будущее, нас ожидает великое будущее. Нас ожидает тот момент, когда Христос уберет все зло из этого мира, когда Он будет там царем. И геройство, оно проявляется не в том, что мы с вами отправимся сейчас куда-то на север. Геройство или передовая, это не где-то там в Африке, где вы будете миссионером. На самом деле передовая, это сегодня, здесь и сейчас, где вы сражаетесь с грехом и злом. Передовая проходит здесь, где вы учитесь, где вы живете и где вы работаете. Здесь вы можете испытывать победу над искушением и злом. И для этого нам нужно каждое утро просыпаться и понимать, что это не день отдыха или увольнения. Нам нужно понимать, это день нашей победы со Христом. Мы хотим быть этими людьми. Мы хотим быть теми людьми, которые осуществляют победу. Я ожидаю того момента, когда Бог каждому члену нашей церкви на небесах скажет: «Молодец, добрый и верный раб». Я ожидаю, что мы увидим с вами тысячи обращенных в городе Москве, которых Бог призвал через наше свидетельство. Я ожидаю, как Бог покажет, как вы одолевали победы над своими искушениями и грехами. Я ожидаю, как Бог превознесет каждого из вас. И самое удивительное, что в этот момент мы сложим свои венцы перед подножием престола Творца и скажем: «Господь, это Твоя благодать, это Ты». Когда мы читаем эту 11 главу, мы понимаем этот удивительный ряд служителей Божьих, верующих людей, которые ожидали исполнения Божьих обещаний. Но они не просто сидели и ждали, они активно действовали. И мне бы хотелось, чтобы вот эти четыре принципиальных, победоносных решения, они жили в вашей голове, и вы их о себе повторяли. «Господи, я хочу быть человеком, который не пренебрегает исполнением Твоих слов. Я хочу быть тем человеком, который исполняет даже то, что кажется, ну, не очень мудрое. Я хочу быть тем человеком, который подражает победителями. Я хочу быть этим человеком. Господи, помоги мне быть таким». В-третьих, вы можете сказать: «Господь, я хочу быть готов к страданиям». И эти страдания проявляются не в том, что меня сейчас уволят с работы или кто-то будет надо мной насмехаться. Может быть и такое. Но это будет страдание, когда я буду каждый день распинать свою плоть. И я буду ради Христа идти вперед. И в конце концов, я хочу, чтобы мой лик был там, среди героев веры. Чтобы в конце концов ты сказал: «Молодец, добрый и верный раб». Помните, с чего мы с вами начали? Мы начали с стихотворения, с песни «Благословение потоки». Друзья мои, мне хотелось бы, чтобы вы устремили свой взгляд в будущее, туда, где будет Царство Мессии. В конце концов, вот это будет самое великое море благодати, благословения. Это то, что мы с вами будем испытывать каждый миг. У нас будет неизмеримо близкое общение с нашим Христом, с тем, кого жаждет наша душа. И мы молимся вместе с вами и говорим: «Господи, гряди! Господи, даруй своих благословений! Господи, используй нас для того, чтобы Твое Царство, оно пребывало как на небесах, так и на земле».